Дарья Донцова. «Дантисты тоже плачут». Роман. Москва, издательство «Эксмо», 2002 год. Я наступила на руку трупа. Бледная безжизненная конечность противно хрустнула, и что-то похожее на крошки закопошилось под сапогом. Грязно-серая рука принадлежала длинному худому телу. Шею венчала голова с растрепанными истинно черными волосами. Я посмотрела на лежавшую у моих ног молодую женщину и дико закричала. Возившийся рядом в куче тряпья испитой бомж сердито проворчал. «Ну чего верещишь, кошка драная? Манекен, что ли, никогда не видала?» Пришлось перестать орать и приглядеться повнимательней. В самом деле, среди пустых банок, бутылок и остатков пищи лежал манекен, один из тех, что пугает своей невероятной схожестью с живым человеком. Сердце перестало колотиться, и я окинула взглядом крупнейшую московскую свалку. Господи, чего здесь только нет, и как тут найти потерянное? Вот уже несколько лет, как моя жизнь резко переменилась. Моя ближайшая подруга Наташка вышла замуж за богатого француза Жана Макмайера. Когда-то мы вместе с Наташкой работали в заштатном институте. Я вбивала в головы тупых студентов-технарей французскую грамматику, а Наталья тосковала на лаборантской ставке. Ее замужество волшебным образом изменило несколько судеб. Сначала мы с детьми просто приехали к ней в гости и оказались в центре детективной истории. Жана Макмайера убили на следующий день после нашего приезда. Никаких родственников, кроме жены, у несчастного не было. В Наташкины руки упало солидное состояние, хорошо налаженный бизнес, коллекция картин и чудесный дом в предместье Парижа. В трехэтажном особняке места хватало всем, и подруга велела мне с детьми оставаться в Париже. После недолгих колебаний я согласилась. Но покинуть родину навсегда у нас не получилось, и теперь мы живем полгода в Париже, полгода в Москве. Купили двухэтажный дом рядом с кольцевой дорогой и поселились все вместе, неожиданно превратившись в новых русских. Дочь Маша ходит в лицей, сын Аркадий заканчивает обучение на юридическом факультете, его жена Оля должна вот-вот родить близнецов. Как-то раз из-за беременной Ольги я и оказалась холодным, промозглым и дождливым декабрьским днем на свалке. Вчера вечером невеста сняла с пальца бриллиантовое кольцо, подарок мужа на день рождения, положила его в замшевый мешочек и выбросила этот ярко-красный кисет в помойное ведро. Зачем она это сделала, непонятно. Зайка, такую кличку дали мы невестке, утром заливалась слезами в столовой. Но не понимаю, как это получилось. В мозгах компот. Ела на ужин яблоко. Так огрызок принесла в спальню и положила в секретер. А кольцо выбросила. Перепутала огрызок с кольцом. И зарыдала еще громче. Наташка пошла на кухню, но наша сверхаккуратная домработница Ирка, конечно же, еще вчера вынесла мусор. Я побежала к бачкам на улице, но и они стояли пустыми. Мусорщики приезжают где-то в 6 утра. «Перестань рыдать», — попытался утешить жену Аркадий. «Ну, подумаешь, ерунда, здоровье дороже». От этих слов Ольга заплакала только пуще. Беременность протекала тяжело, бедную девочку постоянно тошнило, ей даже пришлось отлежать целый месяц в больнице. Нервы совершенно расшатались, и ее несчастный вид мог растрогать кого угодно. И вот после завтрака мне пришла в голову необыкновенная мысль. А куда девают мусор? Логично предположить, что свозят на свалку. Я схватила справочник, позвонила в муниципалитет и узнала, на какую свалку отправляют отходы из нашего района. Съезжу туда и пороюсь в отбросах. Вдруг да найду пропажу. Свалка, вернее, завод по утилизации мусора, находилась далеко за городом. В воротах тосковал охранник. Он оценивающим взглядом окинул Пежо и мою одежду и решил, что следует проявить любезность. «Что привело в наш Клондайк?» Я достала из бумажника приятно новую купюру и постаралась внятно изложить цель визита. То ли сумма показалась стражнику достаточной, то ли его тронул рассказ о бедной беременной, но уже через несколько минут я получила исчерпывающие сведения. Свалка четко разделена на секторы. Каждая улица имеет свой отсек. И, к примеру, мусор Шабашевского проезда никогда не перемешивается с отходами Планетной улицы. Водители машин точно знают, куда везти отбросы, и никогда не путаются. К тому же лентяя, который опустошит грузовик, абы где, ждет большой штраф. После этого, получив еще одну хрустящую бумажку, страж отвел меня в нужное место. Барахла там громоздились горы. По счастью, вчерашний мусор лежал отдельной кучей. Я нацепила резиновые перчатки и принялась потрошить вонючие пластиковые мешки. Некоторые москвичи, вот ведь аккуратисты, упаковывают отходы, тщательно завязывая горлышко. Уже через 10 минут пальцы от развязывания узлов почти перестали гнуться. Хорошо еще, что, распаковав мешок, я сразу понимала, что это не наши объедки. Дело в том, что в нашем мусоре безумное количество банок из-под собачьих и кошачьих консервов, что неудивительно. В доме живут питбуль, ротвейлер, мопс и две кошки. Шел уже второй час неудачных поисков, когда под ногу попался проклятый манекен. Я стянула перчатки, присела на какой-то грязный сверток и со вкусом закурила галуаз. Передохну немного и опять пороюсь в грязи, авось повезет. Привлеченный дымом, подошел бомж, искавший что-то в огромной груди тряпок. «Дай сигаретку». Я протянула ему пачку и зажигалку. Пару минут парень судорожно затягивался, потом спросил: «А выпить нечего?» «Нет, если хочешь, оставь себе сигареты». Поберушка просиял, потом, очевидно, желая отблагодарить, сказал: «Чего ищешь?» «Да так, семейную реликвию. Почти все перерыло, а толку ничуть. Погляди вон там». Бомж показал на проржавевший остов, бывший когда-то электроплитой. Я послушно подошла к плите. Прямо за ней валялось несколько светлых мешков и один темный. Насколько я помню, Ирка покупает белые упаковки. Я принялась за поиски, но тщетно. Еще дальше валялись уже разодранные пакеты, и там среди неаппетитных остатков лежало довольно много консервных банок. Ноги понесли на этот манблан, сердце радостно забилось. Вот оно, кролик с овощами, любимое лакомство питбуля Банди, говядина с рисом, предпочтение ротвейлера Снапа, несколько банок из-под тунца, куча объеденных артишоков. Насколько помню, вчера к обеду кухарка подавала артишоки. «Точно, это наш мусор. Вот пустая баночка из-под слабительных капель, которую выбросила вчера Наташка». Полная энтузиазма, сыщица рылась дальше. В куче лежали только разодранные мешки, и я разбрасывала отбросы, как гиена, хищно улыбаясь. Вот он. Не может быть. Грязный, алый, замшевый мешочек показался среди конфетных фантиков. Я потащила его к себе, но не тут-то было. Кисет зацепился за что-то шнурком. Пришлось порыть поглубже. Показались бледные тонкие пальцы. Я рыла дальше, обнаружилась женская рука с часиками на запястье. Именно эти часики, вернее, за звенья браслета, и зацепился шнурок. Ну надо же, еще один манекен. Присев на корточки и сопя от напряжения, я стала отцеплять шелковые нити, но они держались прочно. Вот ведь ерунда какая, и разорвать прочную витую веревочку нет сил. Пришлось кликнуть бомжа: «Помоги, пожалуйста». Нищий подошел: «Чего тебе?» «Да вот, нашла потерю, нет ли ножичка веревку разрезать?» Но бомж, как укушенный, отскочил в сторону: «Нет, я эти игры не играю». «Да не пугайся, сам же говорил, что манекен». «Там был манекен, а здесь нет, мне с милицией связываться неохота». И он исчез со скоростью звука.